Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера», у микрофонов Константин Мацана и Кира Лаврентьева. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения Национальной технологической инициативы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда готовилась к интервью, думала, что же это за такое кружковое движение. Потом почитала, разобралась, что как это слышится, то это и значит. Действительно, кружковое движение, объединение ребят по интересам. Но вы возглавляете вот это вот прям целое движение кружковое, и, я так понимаю, участвуют там, вопреки названию, не детсадовские ребятишки, а вполне себе старшие школьники, занимаются серьезными вопросами собственного личностного развития, какими-то изобретениями. Вот об этом, обо всем, о развитии ребенка, школьника, о его самоидентификации все-таки хотелось бы очень сегодня с вами поговорить. Расскажите, пожалуйста, вот об этом движении, вот этом кружковом, что это такое?
Мы его таким образом обозначили как кружковое движение Национальной технологической инициативы в 2015-2016 годах, как часть большой программы, которая была принята в России, Национальная технологическая инициатива, и задача которой была и остается развитие передовых технологий в России и вовлечение лучших специалистов, лучших кадров в то, чтобы они разрабатывали те технологии в стране, от которых, по сути дела, зависит и лидерство страны, и технологический суверенитет ее. И поскольку для того, чтобы туда пошла молодежь, требовали новые форматы работы с молодежью, с подростками, с студентами, то была принята дополнительная часть, которая называется «Кружковое движение Национальной технологической инициативы». Это программа, вот, которую мы реализуем. И выбрали название «Кружковое движение» именно в силу того, что вообще-то «Кружковое движение» и «Кружок» – это для российской, прежде всего, истории культурной и научной. Это совсем не детский сад. Потому что если, может быть, слушатели знают прекрасные лекции и Лотмана, и Мана о самой культуре кружков в XIX веке, кружков, клубов, салонов, в которых, собственно, развивалась социальная, гуманитарная, литературная мысль России. И в конце XIX, начало XX века мы можем наблюдать удивительные явления, где в каждом городе, не обязательно региональном центре, но и в провинциальных городах Российской империи, в каждом городе было большое число кружков по разной теме. И туда ходили совсем не дети дошкольного возраста, туда ходили, в эти кружки организовывали, в эти кружки ходили люди достаточно взрослые, это люди разного поколения, студенты, люди пожилого возраста, старшего поколения, люди активного поколения. И именно в таких кружках развивались новые темы научные, новые технологические вопросы, автомобильные кружки. Можно помните, в знаменитом произведении «Золотой теленок», это, правда, уже позже период, период уже 20-х, 27-го года, когда куда бы ты ни приехал, ты везде встречал обязательно кружок шахматистов, кружок автомобилистов и кружок авиатора, кружок электронщика, кружок энергетика, кружок там новых сельскохозяйственных каких-то технологий, краеведческие кружки, кружки по изучению каких-то особенностей, почвоведческие кружки. То есть на самом деле собираться в кружки и начинать не с точки зрения своей работы и каких-то обязательств, а с точки зрения своего интереса заниматься новыми тематиками, особенно в сфере науки и технологии, это вообще-то, я бы сказал, русская традиция, хорошая русская традиция. И мы эту традицию решили возродить. Мы захотели сделать так, чтобы и взрослые, и дети подростки, студенты, специалисты, люди старшего поколения, чтобы они могли заново иметь возможность собираться в такие кружки и как раз эти передовые технологические тематики разрабатывать и получать на это поддержку от государства, от регионов, возрождать, собственно, культуру такой кружковой жизни, да? И вот, собственно, и это наша задача, и мы ее, собственно, и продолжаем реализовывать.
А как туда попасть?
В кружковое движение попасть достаточно легко. Для этого достаточно быть в технологическом кружке или быть инициатором создания технологического кружка, или быть тем, от кого зависит, что такие кружки на базе школ, на базе центров доп. Образования, вузов появятся.
То есть, если ребенок, например, ходит в кружок робототехники в школе в своей, то вполне возможно, что руководителю этого кружка можно предложить присоединиться как
да,
раз
конечно,
к вам.
Конечно.
Что это дает ему, что это ему даст, чем это ему как бы интересно?
Ну, прежде всего, это действительно это попадание в сообщество тех, кто, как и ты, считает, что технологическое образование в стране – это интересно, и интересно развивать его, а не просто двигаться по каким-то шаблонам и лекалам. То есть найти таких же, как и ты, наставников или, наоборот, любителей каких-то технологий по всей стране, это само по себе дорогого стоит. Включиться в ряд интересных программ, которые дают возможность популяризовать, собственно, технологическое образование. Ну, например, Национальная технологическая олимпиада – это самая крупная в стране олимпиада, где дети имеют возможность, и дети, молодежь и студенты тоже имеют возможность по совершенно невероятным новым технологическим тематикам соревноваться друг с другом и получать за это дополнительные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.
Это интересно.
То есть это такая специальная, ну, заманка.
Да.
То есть ты ходишь в кружок, и тебе не надо переключаться на ЕГЭ, то есть ты продолжаешь заниматься современными технологиями, там, передовыми тематиками, и если ты победитель или призер соответствующего профиля по олимпиаде, у тебя есть, собственно, реальные возможности от самых простых, там, плюс 10 дополнительных баллов ЕГЭ до без вступительных испытаний, то есть как и всероссийская олимпиада.
Ну, это серьезные бонусы.
Ну, это очень серьезные бонусы, да.
Особенно в старшей школе.
Да.
Вы говорили, что старшие школьники в ваших кружках могут какие-то делать невероятные вещи технологического плана, до которых взрослые это не всегда додумаются. Можете привести примеры?
Не, ну, действительно, вот мы проводим уже 4-й год конкурс кружков, то есть, по сути дела, мы единственные, кто мониторит вообще развитие вот этой кружковой жизни и официальных кружков, и неофициальных кружков в технологической сфере по стране, и имеем возможность там каждый год смотреть там тысячу новых интересных кружков, которые по стране проходят, от Комсомольска-на-Амуре до Калининграда, до Севастополя, где действительно нам, мы имеем, видим, чем, собственно, эти кружки заняты,
да,
и что в этих кружках, только я бы сказал, не то, что дети отдельно, дети и взрослые, потому что кружок – это, на самом деле, в образовательном смысле, это детско-взрослая образовательная общность. Тут роль взрослого не менее важна, чем роль, собственно, подростка, да, участника. Они по-разному участвуют в кружке, вот, поэтому, ну, в любом случае, их проекты, их идеи, которые реализуются, это совместная их деятельность, а не отдельная там детская. Поэтому в зависимости от того, собственно, какой профиль и какая тематика, ну, вот, например, есть совершенно прекрасная программа в стране «Дежурный по планете», ребята изучают в разных кружках, в разных сообществах технологии мониторинга Земли из космоса, космосные снимки и так далее, и имеют возможность использовать свои способности по сбору этих снимков, космоснимков в реальной практической деятельности. Ну, самый такой известный в этих кругах проект, который уже несколько лет длится, ребята по снимкам диагностируют положение, расположение бельков, то есть маленьких деток наших северных морских котиков, для того, чтобы на северном морском пути ледоколы не мешали их лежбищам, потому что они беленькие и льдины беленькие, Вот, собственно, очень сложно вообще их диагностировать, их видеть, и часто происходит так, что разрезая и уничтожая там определенные льдины, ну, ломаются просто места, где они, собственно, и живут вот, на льдинах. Вот, из космоса с помощью специальных технологий это все можно увидеть. И заранее прогнозировать, помогать, собственно, прокладывать маршруты соответствующие и так далее. И вот, собственно, вот такое есть большое всероссийское соревнование, там, и не только соревнование, а вообще программа, где группы детей из разных концов России анализируют эти снимки и дают разрабатывают оптимизационные маршруты для, собственно, нашего Северно-морского пути.
То есть это уже не какая-то игра, да, для того, чтобы ребенок вот лишь бы чем-нибудь занимался, главное, не болтался или там в телефоне не сидел. Это уже серьезные такие проекты, какие-то очень серьезные шаги по улучшению ситуации прямо на планете.
Да,
но
да.
Для подростков ведь это колоссально важно. 8 лет ты действительно можешь, да, там собирать лего, оно шевелит руками-ногами, ты управляешь им с планшета там или с телефона, и тебе хорошо, что ты молодец, ты собрал модель. В 10 еще то же самое. А дальше-то уже хочется как-то более активно себя проявлять.
Да. Для старшего подростка, особенно для старшего подростка, это невероятно важно, потому что мы хорошо понимаем, что сейчас одна из самых, ну, основных проблем школы – это демотивация школьника,
есть
подростка,
такое дело, да.
Собственно, к тому миру образования, вообще обучения, в который его устраивают взрослые. Прежде всего, это связано с тем, что субъектность ребенка, то есть ощущение, что он сам на самом деле что-то делает, что его ценность – это не просто как объект воздействия воспитательного или образовательного, а он уже сам пробует себя в каком-то конструктивно значимом в глазах сверстников, взрослых, деле, что с этим школа работает хуже всего. Да, и поэтому здесь вот как раз сфера доп. Образования, кружки, они компенсируют во многом эту дефицитность школы, потому что как все идеологи дополнительного образования говорят, что в отличие от основного образования, в кружки дети ходят ногами сами. То есть не захочешь, не заставишь их. То есть маленьких еще можно заставить, там, сказать, а попробуй заставить там 12-13-летнего ребенка еще и на дополнительные занятия ходить, как бы сказать. Он просто, ну, испортит вообще среду самого кружка, если ему не хочется там быть, да, если его заставлять только. Ну, вообще, чаще всего просто он не пойдет туда. То есть поэтому это пространство свободы, но свободы конструктивные, там, где он вот этот свою свободу тратит на какое-то социально значимое дело, и это формирует у него понимание, ну, зачем ему учиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Александрович Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения «Национальная технологическая инициатива». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Андрей, ну, смотрите, это очень интересно. А объединить кружки, так называемые, да, скорее как-то их хочется назвать как-то более солидно, как-то более объемно, там, знаете, какие-то организации или еще что-нибудь. Ну, по факту это ведь и есть кружковое движение. Вот создать это движение, вам пришло в голову эта идея? Вам пришла?
Ну, это не мне, потому что я сам представитель кружка.
Так, интересно, а какого?
Ну, вот такого кружка самоорганизующихся энтузиастов образования, которые захотели, ну, делать необычные вещи в сфере российского образования.
Например?
Ну, вот кружковое движение, например.
А необычные вещи – это вот как вот, раз…
Как раз сделать так, чтобы именно кружки могли рассматриваться не как что-то второстепенное для детей детско-садовского возраста, а как невероятно важный формат и способ развития человека, развития общественных каких-то групп.
Знаете, почему мне это очень нравится? Потому что когда, особенно старший школьник, да и средний тоже, начинает задумываться, кем ему стать, он же просто иногда может под давлением родителей еще дополнительно, учителей, вообще впасть в такое не очень конструктивное состояние внутреннее. А вот эти самые кружки, они как раз позволяют как-то нащупать то, что тебе действительно может быть интересно. Сходил сюда, сходил туда, так это работает. И позанимался чем-то серьезным. Ты как бы там, да, все-таки не игры играешь, играешь, а делаешь какие-то серьезные вещи. Вы, кстати, некоторые уже так описали, довольно интересно. Но что мне понравилось в одном из ваших интервью, это то, что школьникам приходит в голову, внимание, даже пытаться выработать какой-то алгоритм по прочтению, единому прочтению рентгеновских снимков. Ну, это вообще высший пилотаж. И мне кажется, это действительно такая проблема. Даже не сразу опытный врач разберется в снимке и какую-то может найти там проблему. Нужно иногда со снимком обойти там 5 специалистов, чтобы они все их посмотрели и сделали какие-то выводы. И уже среднее арифметическое из этого выделять. Об алгоритме расшифровки снимков. Ну, пока речь, я так понимаю, в масштабном смысле не идет.
Ну, идет, конечно.
Вы ведете эти разговоры. Есть ли какие-то уже исследования, какие-то шаги в эту сторону? Или пока это только на уровне, ну, таких размышлений?
Ну, мы отдаем себе отчет, что здесь вот играть уже в такую как бы красивую, но на самом деле нереализуемую историю про то, что вот сейчас у нас уже там 14-летние ребята начнут там прорывы в науке и технологии делать, это просто неправильно.
Ну, конечно.
То есть, безусловно, конечно же, мы должны давать опыт таких социально значимых и реальных дел, да, ребятам в таких сферах, безусловно, но все-таки на самом деле цивилизация развивалась таким образом, что у нас есть возможность, что человек до примерно там 17 лет имеет возможность не работать, а учиться. И слава тебе, Господи. Что, ну, это действительно невероятное счастье, угу, что мы живем в мире, где такое возможно, потому что вообще-то это прекрасно учиться чему-то. Вот поэтому на самом деле, сказать, вот если говорить про школьников, то, конечно, тут важнее, что все эти проекты, они все равно прежде всего несут развивающую и образовательную функцию. Они к ним применять требования, ну, например, высокотехнологического продукта с выигрышем в конкурсах, когда открывается госконтракт на производство нового, сказать, там, способа чего-то там. То есть ребята не смогут принять участие и тащить туда, в эту, сказать, в эту уже экономику такого типа труда, это только можно как игра, да. Пусть очень серьезная игра, да, пусть очень серьезная, сложная, трудная игра, и там интересная, увлекательная, это все-таки игра в целях именно их развития и образования.
Ну, может быть, я не очень корректно сформулировала свой вопрос. Понятно, что на школьников мы не возлагаем ответственность за выработку алгоритма, да, какой-то, да. Вот, за какой-то ноу-хау такое. Понятно, что ученые над этим очень давно уже, я думаю, размышляют и думают. Почему мне просто понравилось это, почему я это выделила, да, потому что это же действительно очень серьезная, смелая такая заявка на успех.
Да.
Если ребенок в школе, ему 14, да, и он размышляет над такими серьезными вещами, значит, можно рассчитывать на то, что у нас все-таки есть какая-то такая надежда.
Конечно, есть надежда. И, конечно, есть набор проектов того или там дел, которые подросток, безусловно, может уже серьезно выполнять. Да? То есть там не какие-то прорывы научно-технологические, а именно серьезные, начиная с школьного сайта. Да, это действительно удивительные вещи, что, ну, простая вещь, как школьный сайт, да, там, который совмещает в себе и творческую, и социальную, там, осмысленно технологическую составляющую, не передают просто кружкам. То есть, как бы сказать, это же так, ну, это самое простое, если у тебя есть условия в школе обучить детей веб-программированию, ну, пусть они и делают сайт школьный. Тоже, и это уже конкретная продуктовая, вполне серьезная штука, сделать сайт
очень
школы. Ну, вот. И вот в этой сфере, действительно, в IT-сфере намного больше, и порог входа проще, да, и много подростков уже входят, да, безотносительно к школе, угу, и зарабатывают деньги, уже продавая свои какие-то, так сказать, IT-решения, так сказать, потому что это... И многие компании типа Сбербанка уже берут ребят на стажировки уже старшего подросткового возраста в IT. То есть порог входа-то намного проще. Вот. И это действительно, сказать, где можно на самом деле, сказать, вот, уже обсуждать какие-то серьезные социальные, ну, реальные дела, вот. Хотя там и нет технологического суперпрорыва, да? То есть, но все равно это вполне новые технологии, применяемые детьми даже лучше, чем взрослыми. Вот.
Конечно.
Вот мы сегодня много говорим, в принципе, мы в общественном пространстве о ценностях и в связи с молодежью об этом говорим. И вот звучит два мнения. Одно пессимистическое, другое оптимистическое. Пессимистическое, что с ценностями все плохо, никому ничего не надо, такая ценность, как служение, в обществе отсутствует, в том числе у молодых людей. А второй взгляд оптимистический, что нет, посмотрите, как вот молодые люди, школьники, старшеклассники или студенты первых курсов как-то увлечены наукой. Вроде бы вот там 20 лет назад спросить подростка, кем ты хочешь стать там ученым, это что, никто так не скажет, я хочу быть, работать в банке, да, и так далее. А сейчас нет, вот даже есть какая-то социология о том, что карьерный рост в смысле денег не мотивирует молодых людей на получение профессии, а мотивирует, ну, вот интересное дело, чтобы было чем заниматься. Вот вы наблюдаете какое-то подтверждение этому оптимистическому взгляду? Идут ли молодые ребята вот в такие кружки, вообще в технологические сферы, ну, потому что хочется чего-то большего, чем просто найти прибыльную профессию?
Мы говорим про как минимум три возраста, и с точки зрения психологического их развития это все-таки разные, на самом деле, возраста. Там младший подросток, старший подросток и юноша – это действительно очень разные, на самом деле, сказать, социально-психологические измерения возраста и те ситуации, через которые ребята проходят и вырабатывают какой-то набор своих ориентаций и установок. Там, понятно, что и для младшего подростка, и для старшего подростка референтная группа, то есть своих сверстников, с которыми ты вместе что-то делаешь, это вообще условия их развития. Они отщепляются, в том числе агрессивно, от родителей, от каких-то взрослых и так далее, для того, чтобы собрать вот эту свою референтную, так сказать, группу сверстников. И здесь на самом деле момент, что ты группа этих сверстников что-то делаешь уже вроде бы посерьёзки, ну, да, это вопрос, ну, невероятно важный, это вообще условия их развития, так сказать. И здесь, как, но с другой стороны, это и риск. Серьезные, то есть чем они наполнят, это как бы свою потребность, как бы сказать, собраться в команду, да, в кружок. То есть кружок будет чем занят, там, сказать, поиском, сказать, плохих соседей, там, других ребят из другого квартала, или там это будет действительно какое-то устройство, которое, сказать, они сами там будут использовать. Вот, то есть на самом деле, поэтому я бы сказать, что вообще-то тут не то, что это сегодня, вчера, мне кажется, что во все времена, естественно, для ребят этого возраста, на самом деле, собираться в группы и стараться пробовать что-то серьезное, да, это просто нормальный процесс. А с юношами чуть сложнее, потому что юноша – это человек, ну, обычно студент, который попадает в ситуацию, где он хорошо понимает, что экономически он уже… ну, независим от родителей или в ближайшее время будет независимым, поэтому вопрос его личного благосостояния, успеха и так далее, он для него становится критически важным. И здесь, на самом деле, естественно, что для студента вопрос его личного индивидуального успеха, зарплаты и все остальное, они как приоритет становятся актуальными, принципиально. И важно, это не просто игра или там условия независимости, как для старшего подростка, а это вопрос выживания вообще себя как личности в обществе. И поэтому для студента, конечно же, вопрос, а как, чем лично я буду зарабатывать, а как я буду кормить свою семью, девушку и все остальное, это вещь, ну, естественная, так сказать, стремиться. Поэтому и там, мне кажется, либо нам, как воспитателям, это, зная это, мы будем это использовать для того, чтобы на основе этого строить какой-то ценностной фундамент, то есть направлять эти ориентации, эти условия. Либо они будут заполнены тем, сказать, что естественно хочется сделать, а всегда естественно хочется делать то, что удобнее, комфортнее, что не требует труда.
Андрей, вот я слушаю вас внимательно, и вот о чем думаю. Я недавно разговаривала с девушкой из другой страны, не буду называть из какой, чтобы не обострять, и так, может быть, несколько такой повышенную реакцию на эту тему у слушателей. Но на что я обратила внимание? Девочка 20-летняя, очень умненькая, всю жизнь училась, только училась. В общем, вообще ни на что не отвлекалась. Что для нас, например, как для родителей, это прям мечта. Хотя мы понимаем, что, может быть, она и не очень хорошая для самих детей. И пришла она к тому, что она уже там в 20 лет в этой стране получает уже не первое образование в своей специальности. Она развивается в ней, она говорит о том, как она будет дальше учиться, учиться и учиться. И вы знаете, все бы очень хорошо было бы, если бы все время на протяжении этого разговора у меня не, значит, индикаторами разными не мигала мысль в голове, А зачем это все? То есть мне кажется, что для человека, будь то ребенок, подросток, взрослый или ну, совсем пожилой, важна осмысленность. Если нет смысла, то очень тяжело. И хотя бы какой-то смысл, помимо денег, помимо зарабатывания, да, он все-таки, как вот нам кажется, особенно в рамках вот этой образовательной программы, мне кажется, вот надо их как-то искать, надо их хотя бы проговаривать. И когда я сейчас говорю со старшими школьниками, они говорят о том, что вот я пойду туда, потому что там большие зарплаты. Вот я пойду, значит, на эту специальность, потому что там будут очень много платить. А недавно у нас была гостья на программе, которая рассказывала, что сын большого бизнесмена пришел к папе и сказал: ты знаешь, пап, я долго думал, ты вот меня отправлял на все курсы, ко всем репетиторам мира лучшим, а я решил, что я хочу быть поваром. И слава богу, этот бизнесмен сказал: отлично, сынок, если это сделает тебя счастливым, будь на своем месте лучшим поваром, каким только ты можешь быть, лучшей версией себя. То есть он не стал говорить. Вы представляете, ну, что можно сказать на эту тему? Я, кстати, за себя не ручаюсь, я не знаю, как отреагировать в таком случае. Нет, не потому что повар – это плохая профессия, а потому что, когда вы с мужем не повара, ты вообще ничем помочь ему в этом не сможешь. И это полностью его дорога, его путь. И, в общем, он его отпустил, и он с упоением там поступил в какое-то, значит, какое-то училище, учится, ему очень нравится, он там со старших классов уже проходит там, значит, вот это опыт получает в каких-то ресторанах очень хороших таких, с хорошей гастрономической вот всей историей. Но к чему мой длинный такой витиеватый вопрос? По сути дела, мы ведь должны все-таки сами думать об этом, да, и направлять своих детей к тому, чтобы думать об осмысленности, да, осмыслять какие-то вещи, в том числе для чего я хочу поступать в тот или иной вуз. Вот этот вопрос, он как-то поднимается? Ну,
мы подвесим интригу на этот вопрос, наш гость ответит после небольшой паузы.
В гостях у «Светлого вечера» Андрей Александрович Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы. Микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Андрей Александрович Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы. И вот тот вопрос, на который мы ушли на перерыв, который задавала Кира, вот теперь есть возможность на него ответить.
Давайте мы, да, вкратце повторим об осмысленности, да, внутреннего вот этого поиска. Мы же взрослые говорим о смысле жизни, мы рефлексируем, мы думаем, мы размышляем, зачем мы делаем то или иное. Ну, это в таком лучшем, наверное, при лучшем раскладе. И хотелось бы, чтобы у ребенка это как-то было прошито, чтобы он уже прошит был какими-то такими вопросами в отношении себя самого.
Мне кажется, что в общем сейчас в мире, в силу именно того уклада, который сложился, вопрос об осмысленности, он сейчас вообще ключевой, потому что, я не знаю, читали ли вы замечательную уже последнюю перед смертью написанную работу американского социолога Гребера «Левых взглядов», которая на русском языке прилично звучит как «бессмысленная работа», где он проанализировал на огромных данных сам феномен бессмысленности работы в западном обществе, где действительно выразил вот этот феномен, про который вы говорите, что люди вроде бы и успешные люди, да, вроде бы, да, и на работе
делают что-то прочее, полезное, да.
А происходят страшные психологические просто разрывы и признание честное себе и другим в том, что то, чем я занимаюсь, бессмысленно. Да, и вот этот как бы феномен бессмысленности, он сейчас, я думаю, один из самых ключевых, потому что...
А бессмысленно в субъективном смысле?
Да-да-да.
Тавтология получилась.
Да-да-да, субъективно.
То есть это то, о чем говорят психологи, когда говорят вот там субъективный рейтинг успешности, субъективное ощущение того, что...
Да, но вот. Я бы сказал, вот если про психологию, скорее это все идет уже ближе вот к той линии психологии смысла, как у Франкла. Угу. То есть, да. Когда ты в какой-то момент чувствуешь разрушение себя. Понятно. То есть ты не собираешь себя в деятельности. Угу. Ты отчужден от нее, сказать, ты не понимаешь, зачем ты здесь, как бы для чего это все. И вот этот феномен, который на самом деле ну, проживается все-таки взрослыми, да, сказать, по всему миру. И, кстати, ну и в России здесь ничем не отличается от других стран. Он на самом деле это вызов. Потому что когда ты работаешь с подростком, у которого еще нету, на самом деле, такой рефлексии, такого переживания этого, и нечем сравнивать, по сути дела, то либо ты на себе несешь образец осмысленного труда, либо ты несешь на себя ощущение, вот это как раз образец, который подростки легко снимают со взрослого, что и взрослые занимаются чем-то бессмысленным. Да? То есть там, а разговаривают ли вечером родители о своей работе с детьми? А хотят ли... Чаще всего нет, потому что им уже полдня они занимались работой, и дома хоть чем-то другим, там, так сказать, поговорить. А, и наоборот, феномены, которые мы знаем из описания профессорских, там, интеллигентных семей, там, во многих мемуарах это описывается, когда дети вырастали, в бесконечных разговорах взрослых на ту тему, на которую они, собственно, пишут свои диссертации и так далее. И понятно, что ты понимаешь, что для... Ну, твои родители увлечены этим. Ну, конечно, ты будешь как бы сам стремиться к чему-то подобному, сказать. А если у тебя и родители так же, и учитель в школе, на самом деле, уже немножко, сказать, сатанеет от всего происходящего, mm-hmm. сказать, там, сказать, ты всегда видишь взрослого, который привык жить бессмысленным, да, сказать, ну, и откуда yeah. им взять образец, там, сказать, этой осмысленности. Вот поэтому, на самом деле, здесь я бы сказал, что поменьше дискурсов, а побольше, ну, вот как бы реального явления, осмысленного дела является условием того, что возможно воспитать поколение ребят, у которых будет осмысленность. У ребят огромный запрос на значимого взрослого, на то, что есть взрослые, которые в их жизни начнут давать им некоторый образец. У ребят есть огромный запрос на взрослого, с которым можно поговорить по-честному, по-настоящему. Не со сверстниками, а именно со взрослым. То есть вот этот поиск значимого взрослого, голод по нему, он сейчас очень обостренный, потому что все больше и больше в окружении детей, взрослых, которые, ну, с которыми сами страшно говорить. То есть ты начнешь с ними о тонких вещах говорить, ну, и они тебя сразу начнут нормировать, ну, и как-то и так далее. Вот, или что-то еще. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это вот тема этого года, государственное наставничество, она здесь ну, критически важна. Интересно посмотреть результаты, но если действительно у нас начнется системно такое на уровне государства, общества происходить формирование таких связок взрослых и молодежи через наставничество, когда молодежь признает кого-то в качестве наставника, да, сказать, там, в науке, в технологиях, в вере, в просто в семейных отношениях, то есть вот в тех сферах, где у них есть запрос и вопрос, и они скажут, а вот это мой наставник, он мне показал, что значит вести семью, да, вот я принимаю его образец того, как, что такое отношение к семье. Вот это отношение к науке надо так относиться.
И это не обязательно будет родитель. Да. Скорее всего, это не будет родитель.
Скорее всего, нет.
Это к тому, что, видимо, родителям надо к этому тоже
спокойно относиться,
смиренно да. отнестись, да, что это хорошо и правильно, да, что да, будет появиться другой значимый взрослый на каком-то вот подростковом этапе. Кстати, один священник мне говорил, что хорошо бы, что в такой момент подключались крёстные,
да.
которые, может быть, даже пока ребенок был маленький, не особенно участвовали, но связь-то есть, и есть знание в семье, что вот это крёстный. И он может как раз вот в этом возрасте, 13-14 лет, вот стать тем, кто не будет...
Морализаторство,
кто не будет осквернён родительским авторитетом, вот, но кто при этом будет иметь какой-то вот интерес и с точки зрения ребенка и, может быть, моральное право как-то вот о чём-то сказать.
Да. Слушайте, ну, крёстный – это понятно, но вот действительно алгоритм поиска этого наставника, а самое главное, готов ли сам наставник быть наставником. Наставничество – это же тоже такой процесс, мне кажется, такой сложный. Ему, возможно, нужно учиться. Если уж сам Сергей Рахманинов прекрасно музицировал на фортепиано, но не мог учить других детей, это известный факт, когда к нему приводили студентов, и родители упрашивали буквально его позаниматься, для него это было просто пыткой, он взрывался, он ну, не мог, нет педагогического дара у человека, не было. Он умею сам, но не понимаю, как учить другого. Это же, кстати говоря, тоже проблема. И, может быть, о каких-то курсах, я не знаю, этих наставников подумать, но это так, мечты.
Но я здесь бы прокомментировал, что вот мы в этом году запустили достаточно сложный проект «Национальная киберфизическая платформа платформа – это развитие тех кружков и форматов работы с молодежью по вовлечению их в киберфизику. Киберфизическое, ну, я сейчас не буду углубляться, как бы сказать, что такое киберфизика и так далее, но в любом случае это вопрос ключевой для развития в стране самостоятельного станкостроения, приборостроения, то есть очень ключевых, на самом деле, отраслей высокотехнологичных, от которых зависят все остальные линейки. Вот, туда молодежь идет плохо. На самом деле, в IT они с удовольствием идут, а вот в такое серьезные приборы и станкостроение они идут плохо. И надо просто начинать со школы, развивать как бы, но надо готовить и взрослых, так сказать. И мы постоянно делаем такую работу, ну, в сферах людей, профессионально занимающихся развитием киберфизических систем, которые далеки от школы, от детей и все остальное, просто вот как рассказываем наши форматы. А как вообще запустить такие кружки, как запустить такие соревнования по схожим темам. И мы имеем феномен, который нам очень, ну, нравится, потому что вообще-то, если кто-то по-настоящему хочет, чтобы в России продолжалось, развивалось какое-то дело, он не может не признавать, что ему бессмысленно обращаться в школу к учителю физики, который вообще не в теме, с тем, чтобы он вызвал интерес у ребят к этому. То есть все сейчас научные, технологические школы, группы и так далее хорошо понимают в стране, что, во-первых, у нас молодежи очень мало, у нас становится меньше и меньше демографической молодежи. И если они сами не возьмутся за наставничество, то на самом деле просто смена поколений именно в их тематике будет как бы, ну, а конкурентность высокая, и поэтому тут другого выхода нету. И это, мне кажется, что вопрос, ну, вообще осознанности, то есть насколько те люди, которые занимаются профессиональным делом, они вообще думают о себе или они думают об истории, да, то есть как бы сказать, что вообще-то, ну, поколение этой темой, то, чем я занимаюсь, вообще-то должно иметь следующее поколение.
Да.
Ну, вот, а если они так не мыслят, ну, конечно, они будут как Рахманин.
Вот очень интересно то, что вы сказали, что в киберфизику молодежь не идет, подростки, как я понимаю, да, в IT идут легче. А с чем это связано? С тем, что просто область менее, ну, понятная, да, известная, знакомая? Или с тем, что в IT можно увидеть быстрый результат какой-то, а когда ты говоришь о танкостроении, там, или не танко, а станкостроении, да, или приборостроении, то это вот ты сейчас что-то там изобрел, спрограммировал, потом это на завод, и, может быть, через несколько лет ты видишь, как это где-то применилось, и это не такая яркая мотивация.
Да. Вы, ну, абсолютно почти все причины назвали, но важная причина, что это еще и мода, что на самом деле мы только-только сейчас уходим из мира переоцененности цифровых технологий, когда был, ну, специальный искусственный...
А мы уходим?
Ну, с неизбежностью.
Так, да? А вот этот процесс поподробнее, пожалуйста, это интересно.
Не, ну вот как симптом, который, может быть, вас заинтересует, если с точки зрения именно в общем вопросов образования, цифровизации образования, ага. Да, то есть как... Там все смеялись, что, мол, мы решили свернуть в прошлом году программу цифровизации образования, и, мол, отстаем. А вот в этом году ЮНЕСКО сделала большой доклад по итогам ковида и вот всех этих процессов, ну, по экспоненте выросшего спроса и экспансии цифрового образования на все предыдущие традиционные институты образования. И этот доклад ЮНЕСКО, он достаточно категоричен о том, что нельзя подтвердить полезность, но точно можно подтвердить бесполезность и даже вредность, на самом деле, сказать, от дистанционных форматов, ну, то есть то, что требует цифровизации образования. Ну, вот, и уже как бы всем уже понятно, ну, вспомните, там, начало 2000-х годов, как определяли современность школы, есть ли интерактивная доска. Да, то есть, как бы сказать, это специально искусственно созданное, вообще ничем не доказанных, сказать, как бы, но специально создавали в целях, в определенных экономических, прежде всего, целях.
Мы сказать, сейчас приходим к тому, это. Что вот уже от этих подходов отказываются, поняли, что не в этом дело.
Суть, не в этом дело, да. И вот киберфизическое, то есть киберфизика – это что такое? Это на самом деле как раз использование цифровых технологий и огромных возможностей вычислительных, которые сейчас есть, для более точного и эффективного управления сложным физическим миром. Ну вот, мы сейчас с вами находимся внутри киберфизической системы, да, то есть вот все, что у нас здесь есть, это классические элементы киберфизической системы, где люди, сидящие за окном, с помощью цифровых технологий обрабатывают звук, обрабатывают, настраивают. Вот он, классическая, простая киберфизическая система. Если ты просто айтишник, который умеет программировать и не понимает, а как правильно ставить микрофоны, как вообще в физической реальности распределить эти все элементы, то ты бессмысленен.
Как устроен мир на самом деле. На самом деле такое выражение спорное, но как устроен мир в его материальном субстрате.
Да, а проблема в том, что выросло целое поколение искусственно созданных айтишников, которые вообще не понимают физики, то есть они вообще не понимают ее. Они сидят, они считают, что все, что они там в цифровом мире создают, и есть реальность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я помню в свое время, как журналист сделал интервью с одним экспертом, который говорит, вот мы говорим цифровые технологии, сразу первая ассоциация у нас – это там мобильный телефон или смартфон. Но вообще-то, чтобы построить, допустим, бурильный аппарат, чтобы бурить нефть, нужны не менее, может быть, более тонкие, продвинутые цифровые технологии, чем вот для смартфона, сообщение передавать. То есть это, я понимаю, что вот надо как-то в себе, в сознании тоже перестраивать какие-то зоны очевидности.
Но это проблема нашего школьного образования. То есть, вообще-то, это все то, что должно, по идее, было сформировать как технологическую базовую грамотность любого выпускника школы.
Интересно.
Ну, это действительно очень интересно. И, Андрей, мы, конечно, в рамках этой программы всегда задаем вопрос, а как действительно найти свой вот профессиональный путь? Скорее всего, вас часто об этом спрашивают, скорее всего, вы отвечаете на этот вопрос уже как-то с готовностью. Вот хотелось бы как-то услышать от вас его, этот ответ волшебный.
Ну, тут, наверное, во мне борется, с одной стороны, социолог или, там сказать, человек аккуратный с точки зрения политики и, ну, моя позиционность такая мировоззренческая. Uh-huh. То есть я бы, наверное, все-таки про свою мировоззренческую позицию скажу, а не то, как аккуратно можно было потихоньку к ней идти.
Не, ну мы на Радио Вера, тут можно свободно говорить о мировоззренческой позиции.
Ну, я считаю, что все-таки профессия – это призвание. То есть на самом деле вопрос связан с тем, что у каждого человека есть талант, и это, кстати, очень важный момент, ну, не только в России, но и вообще в мировой политике, там, работы с талантами, сформировалась такая странная, не очень хорошая, немножко, с моей точки зрения, немного безнравственный подход, что есть дети талантливые, есть дети неталантливые, и поэтому надо быстрее выискивать талантов, и дальше их не переведи, Господи, чтобы они не уехали, и супер, там, сложные системы удержания таланта, да, вот. А другой подход, который в том числе и в наших документах многих, что у каждого человека есть талант. А вот что такое талант, да, так сказать? Вот в этой связи, это, с моей точки зрения, то, что и лежит в основе профессионального выбора, это вовремя распознанный свой талант, а профессия есть не что иное, как превращение этого таланта в общественное благо. То есть, когда ты на самом деле можешь на основе своего таланта создавать то, что делает мир лучше и что становится полезным другим, да? И вот если профессия, это, собственно, есть... То есть ты на самом деле повар, вот в том истории, которую вы рассказали, она же, ну, то есть это же очевидный момент откровения человека о том, где у него талант, где он действительно хочет на самом деле себя воплотить в мир. Как отец Павел Флоренский говорил, да, в письмах Соловков детям, что главная ценность, которая должна определять человека, это ценность воплощения. То есть ты должен очень хотеть воплотить самое хорошее, что у тебя есть, в мир. Да, то есть, как бы вот этим. И вот эта ценность воплощения себя в самом хорошем ипостаси, чтобы это дало пользу, дало ростки в душах других, в мире, в истории как-то просочилось. Возможно, только если у тебя есть вот это чувство, отношение к тому, что ты имеешь как таланту. Вот. Ну, со всеми дальнейшими, как бы, важными религиозными коннотациями, что если ты к чему-то относишься как к таланту, то ты, конечно же, понимаешь, что это там не твое, а это скорее дарованное, и поэтому вообще-то надо это беречь.
И приумножать желательно.
А не просто так, да, сказать, захотелось, не захотелось. То есть это, ну, это действительно уже антропология служения, да, сказать, когда выбор профессии определяется не внешними тестами, которые где там почти астрологического уровня прогнозирования, где кто-то за тебя по каким-то косвенным признакам говорит, к чему ты склонен.
О, кстати, это интересно. А вот эти вот тесты на профессиональное вот это самоопределение, разговоры с психологами, они полезны, на ваш взгляд?
Ну, вот мы в кружковом движении вообще ими не пользуемся. То есть мы...
Ну, потому что у вас, наверное, всем все понятно там как раз. Не, ну... Люди технологического склада, все понятно, ясно, и нет никаких блужданий и сильно запутанных рефлексий.
Ну, то есть мы говорим... То есть, да, у нас в этом плане более простая схема. Если мы популяризируем новые технологии, технологическое образование, дети попадают в кружок, а попадая в кружок, они попадают к тому взрослому, ну, который... являет на себе это все, и дальше уже происходит все по-честному. То есть там ты цепляешься, включаешься, втягиваешься и так
он
далее.
Он наставник для тебя в этой ситуации.
Да, ты становишься наставником, да. И так далее, да? Что не отменяет, что вообще-то на самом деле научиться в себе распознавать талант и служить через талант, это, ну, вот, это как раз есть вызов к воспитательной системе. То есть как это сделать не морализаторски, как это сделать действительно аккуратно, с какими-то особенностями возрастными, там, для студента одно, для 11-классника другое. Это все, ну, зона развития, но с моей точки зрения это как раз для этого и существует педагогическая наука, чтобы, ну, нормально давать какие-то более-менее серьезные технологичные ответы на это.
А с какого возраста примерно вот уместно говорить, что ребенок в себе распознает именно призвание? Не просто там увлечение, там интересно собирать конструктор. Но многим детям интересно, кому-то нет. Но, наверное, в первом классе еще рано за каждым таким вот интересным ребенку сразу прозревать в будущем его профессию. Да и ребенок сам не может себе в этом дать отчет. А с какого возраста уже не рано, а может быть даже пора?
Ну, смотрите, мне кажется, что это вопрос скорее экономический, чем антропологический. То есть с какого возраста для экономики страны полезно, чтобы человек что-то выбрал? Ну, потому что с точки зрения, наверное, антропологической, это как вот я, мой профессионально-исследовательский интерес, это все-таки проблема формирования российской идентичности, когда мне говорят, как бы сказать, я, там, по результатам школы должен быть у человека сформирована российская идентичность, я каждый раз удивляюсь, потому что оно, с моей точки зрения, в этом-то и весь интерес, что ты свою российскую идентичность формируешь всю жизнь, и, может быть, там на пороге смерти ты вдруг ее как бы по-другому увидишь, на самом деле, сказать, Россию, себя с ней, и поэтому учить надо не российской идентичности, а способом работы с этим, с отношениями и так далее. То же самое здесь. То есть мне кажется, что, ну, это хорошо и здорово, что пока мы живы, у нас есть возможность распознать свой талант. И, может быть, там ошибки какие-то, сложности на пути случились, пересмотр. То мы же много знаем истории, когда человек свой талант обнаружил там за несколько лет до смерти и был счастлив, там, сказать. Mm-hmm. Это же нормальная, сказать, история. А вот для экономики страны, конечно же, надо как бы вводить какие-то другие параметры, и вот учитывая этот момент, а этот момент учитывается, знаете, вот эта дихотомия, например, ну, вот это long life education, что создавать условия, чтобы в любой момент жизни человек мог доучиться, обучиться и перестроить свою жизнь, да, то есть общество должно быть готово на самом деле, мы не цеховое общество, там, не знаю, уж... родился инженером, так всю жизнь будь инженером, так сказать, вот. Нет, тут там ты гибок, там все остальное, но есть направления, те профессиональные сферы, которые ключевые для страны. И у государства, конечно, должны быть механизмы и эффективные, как сделать так, чтобы именно в эти сферы, по крайней мере, свой профессиональный путь, свою первую пробу проверки своего таланта, ну, молодежь прежде всего брала. А уж во вторую очередь там куда-то еще, там сказать. То есть, ну, это, мне кажется, что вопрос чистый, такой хорошей, мудрой экономической политики в стране.
Интересно, ведь мы, несмотря на то, что все люди современные, все равно очень часто живем, видимо, глубоко засевшим в голове стереотипом о том, что вот человек закончил школу, сейчас поступает в университет, должен быть профессию, потом будет всю жизнь в этой профессии себя реализовывать. Хотя вот и у нас в студии «Радио Вера» были эксперты, в принципе, жизнь показывает, что бывает там карьера второй половины жизни, может быть, как вы сказали, я вот очень, очень за эту мысль сейчас цепляюсь, что человек может не сразу свой талант найти, и это совершенно не страшно, а вот эта логика того, что как бы школа, институт, работа, пенсия, это ведь действительно, я никогда об этом не думал, такой диктат экономического мышления, который неизбежен, но который, видимо, должен знать свое место. То есть это момент экономической политики страны и не более того, не менее, но и не более. То есть можно этому отдать там, как бы, условно говоря, дань, да, вот у меня там профессия такая, вот я ее получил, я буду работать, но это совершенно не значит, что у меня не может быть там призвание в другом месте, которое будет давать мне смысл, радость, ценность и так далее.
Когда говорит Костя, мне сразу хочется уйти. Заслушаться. Нет, так это происходит. Андрей, а как вы для себя определяли вот этот вопрос, как вы определяли свою профессию, куда вы пойдете учиться? Вот как это было у вас, если можно немножко вот приоткрыть завесу тайны?
Мне очень повезло с наставниками. То есть я попал в экспериментальную, так сказать, школу, колледж, проектный колледж 13-14 в 92-м году, в 93-м году, в 10-й класс, и два года там проучился. И у меня действительно была, ну, ситуация, где я мог с очень большим количеством взрослых, сверхпрофессионалов, сверхумных людей просто общаться. То есть там, так сказать, там еще многие не умерли, так сказать, там... Вадим Валерьянович Кожинов, штук 20, наверное, просто вот таких выдающихся просто людей, генеральных конструкторов, ученых, мыслителей, они просто обитали с нами в школе. То есть, ну, как бы, это так повезло. Поэтому, на самом деле, у меня была возможность в какой-то момент посмотреть на то, как они относятся, и мне кажется, что я выбирал, какой темой я бы хотел бы по жизни заниматься. Вот мне кажется, что в научной, потому что я гуманитарий, я философ и как всю жизнь занимаюсь русской философией и патристикой, поэтому для меня это как бы, ну, это мое как бы поле это, такого научного, историко-философского интереса. Но то же самое я наблюдал и у тех ребят, моих ровесников, кто пошел, естественно, научные, что счастье, когда они уже на выходе из 11 класса брали какие-то интересные проблемы, физические тематики, какие-то сферы, которые они начинали уже копать, и путь как бы в этом поле начинался с того, что они эту тему копали, да, сказать, то есть они продолжали с этой темой разбираться, возиться, читать, начитывать, там, на конференции ездить, да-да-да-да, и поэтому я выбирал вуз как бы вполне определенный, потому что мне хотелось дальше поразбираться с тем, а как можно построить современную православную философию. Тема 11 класса моя. Мысль, которыми зародили эти люди, они там, сказать, а я понял, что там современная философия вообще далека от православия, а тут как бы это, возникает интересный сюжет, и ты идешь на философский факультет, чтобы начинать эту тему копать.
Удалось там раскопать?
Да нет, конечно, но, по крайней мере, ну, мне кажется, что эта тема, это как раз из тех тем, которые, ну, как бы, надо, можно отдавать следующему поколению. То есть, хотя пробы там Сергея Сергеевича Харужева, они, понятно, это выдающиеся, так сказать, пробы. Есть на что опираться уже.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем. У нас сегодня был Андрей Александрович Андрюшков, старший научный сотрудник лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики, научный руководитель кружкового движения «Национальные технологические инициативы». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Вам, Андрей Александрович, успехов. Успехов, сил и всего самого наилучшего.
Спасибо большое. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».